Друзья, совсем скоро здесь появится полноценный новый курс. А пока мы хотим рассказать вам о курсе, который вышел сегодня в нашем приложении «Радио Арзамас». Он называется «Что мы знаем об Антихристе?» Его прочитал историк Михаил Майзульс. Послушайте одну из лекций. Арзамас представляет курс Михаила Майзульса «Что мы знаем об Антихристе?» Лекция вторая. Чем занимается Антихрист?
Кто такой Антихрист? Откуда он явится? Сколько продлится его правление? И главное, как же его распознать? В середине X века Герберга, сестра германского короля Атона I и жена западно-франкского короля Людовика IV Заморского, обратилась с этим или каким-то похожим на него вопросами к аббату монастыря Монтье-Андер по имени Отсон. В ответ он написал небольшой трактат о рождении и временах Антихриста, который Умберто Эко упомянул на страницах своего известного романа «Имя розы». В разговорах с послушником Отсоном, от имени которого там ведется повествование, слепой старец Хорхе, его главный антигерой, вспоминает о тезке Отсона, авторе дивного устрашающего сочинения об Антихристе, как он говорит, в коем предсказано все, чему суждено случиться, но к нему не пожелали прислушаться. Этот текст, написанный Отсоном из Монтье-Андера по просьбе королевы Герберги, первая на средневековом Западе биография Антихриста. Ее можно даже назвать скорее его антижитием. От зачатия до гибели, за которой вскоре последует второе пришествие Христа и страшный суд. До Отсона множество богословов говорили об Антихристе в комментариях к Апокалипсису и другим библейским книгам, но не было текста, который можно было бы назвать такой краткой справкой, которая бы прослеживала жизнь Антихриста, его карьеру от самого начала до самого конца. В основе христианской эсхатологии лежит парадокс. Последние времена еще не наступили, хотя их и все время ждут. Антихрист еще не явился, а вот его деяния, воцарение, гонение, гибель, уже известны в самых мелких подробностях. Сценарий бедствий, которые ожидают церковь в конце времен, прописан заранее. Можно сказать даже, что будущее зачастую было известно гораздо лучше, чем прошлое. Конечно, разные богословы спорили об отдельных деталях, эту пьесу из века в век переписывали, порой добавляли туда новых персонажей, но все были согласны с тем, что у Христа должен быть антипод, антихрист, что в нем воплотится все зло мира, что в конце времен он обрушит на церковь неслыханные гонения, но в итоге будет убит. Фигура Антихриста, конечно, внушала страх, но одновременно было ясно, что его торжество лишь временно. Что о нем рассказывает Отсон? Давайте попытаемся разобраться. Во-первых, он не использует таких слов, но мы можем сказать, что в его тексте появляется два Антихриста. С маленькой буквы и с большой. Антихрист с маленькой буквы – это всякий злодей, который идет пути противоположным тому, о котором учил Христос. Это всякий грешник, всякий богохульник. Некогда в прошлом была череда слуг дьявола, которых тоже можно назвать антихристами с маленькой буквы. Это Антиох Эпифан, Нерон, Домициан, то есть правители-язычники, которые преследовали избранный народ Израилев или Новый Израиль, христианскую церковь. Однако в конце времен появится антихрист с большой буквы, главный антихрист. Основной противник Христа, потому он антихристос, который во всем ему противоположен. И в котором воплотится все зло мира. Если Христос Сын Божий, то Антихрист – это сын погибели. Если Христос смиренен, то Антихрист исполнен гордости. Если Христос ведет к свету, спасению, то Антихрист обрекает на тьму, то есть погибель. Как и Христос, Антихрист у Отсона родится евреем. Он выйдет из колена Данова, а Дан – это пятый сын праотца Иакова, о котором в Ветхом Завете сказано: «Дан будет змеем на дороге и аспидом на пути». Христос был зачат от Святого Духа в Назарете, а родился в Вифлееме. Антихрист же появится на свет в Вавилоне, город, который и иудеи, и христиане видели в нем средоточие зла, своего рода анти-Иерусалим. Поскольку в Евангелии от Матфея Иисус укорил два города, расположенных в Палестине, жители которых не покаялись в своих грехах, «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» В Средневековье возникло представление, что Антихрист может родиться там, то есть не где-то далеко на востоке, в Вавилоне, а в Палестине в самой. Отсон синтезирует эти два взгляда и говорит, что Антихрист родится в Вавилоне, но будет взращен и воспитан колдунами и прочими деятелями, олицетворяющими неверие и зло, в Хоразине и в Вифсаиде. Во втором послании фессалоникийцам апостол Павел предостерегал христиан от того, чтобы их не обольстил человек, который называет «сыном погибели». Из этого выражения возникла идея, что как Христос был зачат девой от Святого Духа, так и Антихрист будет зачат блудницей от дьявола. Поэтому он будет сыном погибели, то есть сатаны в самом прямом смысле этого слова, будет зачат без участия мужчины. Что это будет своего рода антинепорочное зачатие. Хотя эта идея регулярно звучала в Средневековье, большинство богословов, в том числе и Отсон из Монтиандера, утверждало, что это все-таки не так. Антихрист будет рожден от обычного совокупления грешника и грешницы, монаха или монахини, но уже в утробе им овладеет дьявол, который наполнит его всем злом мира. В свое время Антихрист явится в Иерусалим и начнет проповедовать. Что он будет говорить? Что он и есть Христос, который должен вновь явиться на землю. Он соблазнит иудеев, которые уверуют, что он и есть тот мессия, которого издревле им обещали пророки. Для того, чтобы их убедить в этом, он примет обрезание и восстановит Иерусалимский храм, разрушенный римлянами в 70-м году н.э. Из Иерусалима он начнет рассылать своих эмиссаров, псевдоапостолов, по свету, подкупать и привлекать на свою сторону царей, а через них и их народы. Он сможет привлечь на свою сторону большую часть человечества с помощью трех инструментов. Первый – подкуп и дары. Второй – ложные чудеса, которые убедят многих праведников, что он действительно Христос, который вернулся на землю. Третий – насилие и гонение, но это для непокорных. Какие же эти чудеса? Отсон рассказывает о том, что засохшие деревья начнут цвести. С небес будет сходить огонь. Это такая пародия на Пятидесятницу, когда на апостолов сошел Святой Дух в облике языков пламени. А многие мертвецы воскреснут. На протяжении веков среди богословов не было единства по поводу того, что это будут за чудеса. Ложные, то есть мнимые, иллюзорные, или подлинные, то есть водящие, конечно, людей во искушение, но действительно сотворенные, благодаря силе бесов. В XII веке аббатисса Герада Лангсбергская, к примеру, утверждала, что Антихрист, подражая Христу, якобы сотворит мириады чудес, но некоторые все же окажутся ему неподвластны. Он не сможет воскрешать мертвых, превращать воду в вино, а камни в хлеба. Потом явятся два свидетеля – пророки Илия и Енох, которые начнут проповедовать против Антихриста, обратят многих иудеев, но потом будут убиты, воскреснут и вознесутся на небеса. Всего тираническое царство сыном погибели продлится, как рассказывает Отсон, 3,5 года. После этого он отправится на Масличную гору, по одной из версий, которой у Отсона, правда, нет, для того, чтобы, как некогда Христос, с этой горы вознестись, но, конечно, при помощи бесов. И там Господь убьет его духом уст своих. Что это значит? То ли Христос сам сокрушит своего дьявольского подражателя, то ли это сделает его министр обороны Архангел Михаил. После гибели Антихриста тем, кто был соблазнен, будет дан срок в 40, в других текстах 45 дней для того, чтобы покаяться, а потом случится второе пришествие Христа, за ним страшный суд. Праведники отправятся в Царствие Небесное, а грешники низвергнутся в гиену огненную навечно. Вот в этом сложном сценарии последних времен роли исходно распределены и прописаны. Но неизвестно чрезвычайно важное, когда его, собственно, ждать. Хотя попытки вычислить дату его прихода в Средневековье, просто им не было числа, церковь в целом смотрела на них с подозрением. Ведь в Новом Завете сказано, что сроки последних времен неведомы никому, кроме Бога Отца, и что второго пришествия следует ждать ежечасно, так как придет же день Господень, как тать в ночи. Отсон дает лишь одну обнадеживающую подсказку. Антихрист не явится, пока существует Римская империя. Хотя она уже почти распалась, пока существуют короли франков, а я напомню, что пишет он для кого? Для западно-франкской, то есть французской королевы Герберги. Рим и императорское достоинство не погибли. Отсон актуализирует эскатологический миф о последнем императоре, который в конце времен, отразив наступление сил зла, отправится в Иерусалим, и на той же Масличной горе сложит скипетр и корону перед Богом. Так закончится империя. А вскоре после нее и вся история человечества. В этой идее эсхатологические ожидания надежды, страхи сплетаются с политической мифологией. Для Отсона последние опоры мира остаются короли франков, преемники Карла Великого и императорского достоинства. Однако всего через несколько лет после того, как он напишет свой текст, германский король Отон I, брат этой Герберги, которая попросила его написать трактат, в 962 году коронуется императорской короной и создаст Священную Римскую империю. А там, конечно, считали, что судьбы мира будут зависеть от императоров-тевтонов. Фигура Антихриста, как она предстает у Отсона и во множестве других средневековых текстов, посвященных биографии сына погибели, соединяет в себе несколько черт. Он, конечно, великий обманщик. Лже-Христос, лже-Мессия, лже-пророк, притворный проповедник и коварный соблазнитель. И одновременно он жестокий тиран. Монарх-гонитель, который одних приведет под свою власть с помощью маскировки и лжи, а тех, кого не сумеет, благодаря ультранасилию. Каждый грешник у Отсона, каждый враг церкви немного антихрист, с маленькой буквы. Но сам главный антихрист, с буквы большой, еще впереди. Биография антихриста, как она была изложена аббатом Отсоном, в следующее столетие превратилась в общеизвестную истину. О ней можно было прочесть в богословских трактатах или в каких-то комментариях к Священному Писанию. Услышать в проповедях. Его можно было увидеть на сцене, в религиозных мистериях, ну или на различных изображениях. От небольших миниатюр в очень дорогих и мало кому доступных рукописях до огромных витражей и фресок. Его ждали, страшились, религиозные оппоненты обличали друг друга антихристами, однако ожидания, связанные с концом времен, были слабо связаны с актуальной политической повесткой. На исходе XII века была сформулирована принципиально иная эсхатологическая доктрина, которая превратила апокалипсис в универсальный инструмент, позволяющий предсказывать будущее, интерпретировать прошлое и ориентироваться в настоящем. Автором этой концепции был другой аббат, Иоахим Флорский. Отшельник, мистик, проповедник с самого юга Италии, из Калабрии, бывший цистерцианский монах, который потом стал основателем собственного ордена. Его главная историосовская новация состояла в том, что откровение еще не завершено. Нынешнее состояние церкви несовершенно и не окончательно, и мир ждет преображения. История после воплощения Христа и искупления первородного греха идет не по нисходящей к нарастанию зла, к порче человеческого рода, к пришествию Антихриста, а в общем-то можно сказать по восходящей, ко все более полному раскрытию истины, которую Бог даровал человеку. Но как аббат Иоахим пришел к этой мысли? Мир создан и управляется Троицей, триединым божеством. Потому история тоже должна быть троичной. А значит, писал он, существует три эпохи, или, как он говорил по латыни, три статуса, каждая из которых соответствует одной из ипостасей Троицы. Существует первая эпоха, эпоха Бога Отца, эпоха до благодати, ну, можно сказать, что это ветхозаветные времена. Это время естественного закона, закона Моисеева, время женатых, время мирян и время, в общем-то, плотское в рамках этой системы. Существует второй период, второй статус, эпоха сына, время благодати, время евангельского закона, мудрости, юношей и священников. То самое время, когда живет сам Иоахим, эпоха после пришествия Христа. Он был убежден, что эпоха сына вот-вот подойдет к завершению, и впереди следующее. И это его главная историосовская и богословская инновация. Эпоха более полной благодати, духовного понимания Ветхого и Нового Заветов, любви, свободы и уже не старцев или юношей, а детей, то есть кого-то чистого. Время монахов. Эпоха смиренной и созерцательной церкви, в которой будут господствовать духовные мужи, отшельники, такие, как он сам. Хотя Иоахим не указывал никаких точных дат, по логике его текста следует, что переход к эпохе Святого Духа должен свершиться при жизни ближайших поколений. Сам он умер в 1202 году, а новый мир был запрограммирован где-то на времена до 1260 года. Это должно быть царство истинно христианской добродетели, когда язычники и иудеи тоже придут к Христу. То есть его видение истории довольно инклюзивно по рамкам его времени. Раз в будущий третий век церковь должна преобразиться, значит, что нынешнее ее состояние далеко от совершенства. А истина, которую она проповедует и по которой сама живет, не полна. И эта идея была революционна. Иоахим учил, что будет не один, а два антихриста. Два главных антихриста. Один придет в конце эпохи сына, то есть уже вот-вот. И мы знаем, что Иоахим был уверен, что тот уже родился. А второй в будущем, в конце эпохи Святого Духа. Полнее всего, эта доктрина изложена с помощью инфографики в иллюстрированном трактате под названием «Liber Figurarum» или «Книга фигур», который на рубеже 12 и 13 веков составил либо сам Иоахим, либо кто-то из его последователей. Вот если мы попытаемся его пролистать, ну, те немногие, кому он доступен в оригинале, или почти кто угодно в электронной версии, то мы на одном из листов обнаружим изображение красного дракона с семью головами. Он взят из 12 главы Апокалипсиса, где рассказывается о том, как дракон, то есть сам дьявол, своим хвостом увлечет с неба треть звезд и попытается пожрать младенца, в толкованиях Христа, которого родит жена, облаченная в солнце, в толкованиях Девы Марии. В интерпретации Иоахима семь голов дракона указывают на семь главных гонений, через которые прошла или еще пройдет церковь, и на семь тиранов-антихристов. Каковы они? Первый из них — это Ирод. Эпоха, когда христианская церковь, первые небольшие еще общины апостолов и их непосредственных учеников, подвергались гонениям со стороны иудеев. Вторая голова дракона — это Нерон и гонения со стороны язычников. Третья — это римский император Констанций II и гонения со стороны еретиков, ариан и других. Четвертый — это пророк Мухаммед, ну, для Иоахима, естественно, лжепророк, и гонения со стороны сарацин, Магометан. И, наконец, пятая голова — это некий загадочный Месимот, когда христианская церковь подвергается гонениям со стороны сынов Вавилона. Все эти пять голов, все эти пять гонений, они уже находятся для Иоахима в прошлом. А есть настоящее. Настоящая, шестая голова — это египетский султан Саладин, ну или более правильно, по-арабски Салах ад-Дин, который в 1187 году отнял у крестоносцев Иерусалим. Ну и, наконец, есть будущее, есть седьмая, главная голова. Иоахим был убежден, что где-то до 1260 года явится Магнус или Максимус Антихристус, то есть великий, крупный, главный Антихрист. И он будет, что чрезвычайно важно, вовсе не иудеем из колена Данного, а христианином, лжесвященником, лжепророком, лжемонархом. Иначе говоря, он может разложить две главные формы авторитета и власти, папство и империю, не извне, а изнутри. После того, как главный антихрист будет повержен, настанет эпоха Святого Духа и новой духовной церкви. Тысячелетняя, это слово не обязательно толковать буквально как тысяча лет, то есть долгое, царство праведников. Но сколько оно продлится, точно Иоахим не говорил. А потом явится новый, уже последний антихрист, Ультимус Антихристус. Иоахим называл его Гогом. И его на этой инфографической схеме олицетворяет хвост красного дракона. Ну, а потом страшный суд. Хотя сам Иоахим Флорский был верным сыном Рима и пророком-советником пап и королей, его эскатологические теории уже в следующих поколениях стали вызывать некоторые сомнения. И, что важнее, как писал один историк, превратились в бомбу замедленного действия. Разделив фигуру Антихриста на множество гонителей и двух главных антихристов, которые придут в конце эпохи Сына и эпохи Святого Духа, указав, что нынешняя церковь несовершенна и должна переродиться под эгидой неких духовных мужей, он утвердил мысль о том, что Сын Погибели придет не извне, со стороны иудеев, а изнутри самой церкви. И даже может быть папой. В 13-14 веках эти идеи превратились в инструмент критики папства и всей католической иерархии. Слишком привязанный к богатствам, к земному величию, к власти, слишком далекой от того идеала монашеского совершенства чистых духовных мужей, о которой мечтал Иоахим.
Чтобы послушать остальные лекции об Антихристе, нужно подписаться на приложение «Радио Арзамас». Еще там есть курсы о романе «Улисс» Джеймса Джойса, о сериале «Молодой папа», об истории Византии, о режиссере Сергее Эйзенштейне и много другого аудио об истории и культуре, сделанного специально для подписчиков. Ну и, конечно, все те курсы и подкасты, которые есть на нашем сайте, тоже можно найти в приложении. Скачивайте радио Арзамас в App Store и Google Play.